Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Сегодня мы расскажем много о контрнаступлении украинском. Некоторые в Киеве говорят, высокопоставленные представители, что оно еще даже и не начиналось. Мы много расскажем о помощи Запада Украине в обучении военных и поставках вооружений. Также мы расскажем о том, кто помогает России воевать. И остановимся подробно на многочисленных случаях репрессий за антивоенные выступления в России, в том числе, и эти репрессии заканчиваются смертью людей, активистов. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя. Расскажи, Ксюш, что у тебя есть.
Я начну с того, что число жертв ракетного удара, который нанесли россияне по жилым кварталам Кривого Рога, возросло до 13 человек. И сегодня же российские военные нанесли еще один удар по Кривому Рогу. В результате разрушениям подверглись два промышленных предприятия. 38-летний мужчина получил ранение. Всего за минувшие сутки российские военные наносили удары по жилым кварталам 9 областей Украины. В Херсонской области били по 25 населенным пунктам. Под удар в том числе попали спасатели, есть погибшие и раненые. В Херсоне обстреляли лодку с волонтерами. У одной из женщин травма ноги, а волонтер-иностранец получил осколочное ранение живота. Он госпитализирован. Также была очередная атака на Харьков с помощью дронов «Камикадзе», «Шахет». Два дрона, которые двигались в направлении областного центра, были сбиты силами ПВО. И в очередной раз подверглась массированному обстрелу Сумская область. Там повреждены линии электропередачи, автомобили, жилые дома, хозяйственные помещения. Один человек получил ранение. Что касается ситуации на фронтах, то аналитики Института изучения войны сегодня сообщают о том, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях. И накануне они достигли определенных успехов. Об этом говорится в ежедневном отчете Института. Там отмечается, что украинские войска продолжают контратаки на северо-западных, северо-восточных и юго-западных окраинах Бахмута. Кроме того, как отмечают в институте, украинские и российские источники сообщают, что бои продолжаются на западе Донецкой области, в частности в районе Макаровки, а также на западе Запорожской области. В то же время, если говорить о международных оценках того, что происходит сейчас на фронте, западные политики говорят о том, что Украина еще не начала полномасштабного контрнаступления, но первые операции уже ведутся. В частности, президент Чехии Петр Павел назвал происходящее умеренным началом. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода». «Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями», ответил Павел. А глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур рассчитывает в ближайшие недели увидеть более масштабные контрнаступательные действия Украины и призывает не оказывать давления на украинцев, которые, как было сказано, знают, что делают. Об этом Ханно Певкур сказал, прибыв на встречу министров обороны НАТО в четверг, и отметил, что сегодня очень важно продолжать поддержку Украины, поскольку контрнаступление продолжается.
Сам Киев тоже говорит, что наступление еще и толком не начиналось. Во всяком случае, именно такие слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка приводят различные медиа. Он сказал их в эфире украинского телемарафона. Конкретная цитата такая: «Мы еще не начинали контрнаступление как таковое, а Россия говорит, мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление». Также Подоляк сказал, что первая цель отдельных наступательных операций – уничтожить как можно больше мобилизованных. «Откровенно говорю», сейчас я цитирую Подоляка, «чтобы добавить психологического давления на российскую армию. Второе – уничтожить как можно больше российской техники, окончательно уничтожить, чтобы они ее не использовали. Именно это сегодня делают наши вооруженные силы». И они постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима. Ну вот это слова Подоляка. И что он отдает должное армии Украины, которая способна наступать на нескольких направлениях сразу. и, соответственно, так сказать, растягивать фронт. В общем, действительно, Украина вслед, может быть, за западными аналитиками, а может, сама по себе говорит, что большого контрнаступления еще и не начиналось. Ксюша, ты уже упомянула встречу министров обороны НАТО. Надо сказать, что вот действительно заседание контактной группы по защите Украины, обороне Украины, по-разному ее переводят, в формате «Рамштайн», произошло буквально недавно, и ее прокомментировал эту встречу министр обороны Украины Алексей Резников. Он сказал, что на ней получены заверения от партнеров Украины о начале обучения украинских пилотов на современных истребителях, а также о намерении строить коалицию истребителей. В общем, он сказал, что доволен результатами заседания формата «Рамштайн» очередного. Это, по-моему, уже 13-е заседание. Оно проходило в Брюсселе. И, открывая его, министр обороны США Ллойд Остин говорил, что будет обсуждаться прогресс в вопросе обучения украинских пилотов, обслуживание и поддержка танков «Леопард», ну и, в общем, много всего другого. Очевидно совершенно, что есть танковая коалиция уже, она работает. Будет и Bird Coalition, то есть коалиция по птичкам или по самолетам, как сказал Резников. Ну и если говорить о том, с какой интенсивностью Запад обучает украинских военнослужащих, то телеканал CBS сообщает, что около 200 украинских военнослужащих проходят обучение эксплуатации танков «Абрамс» под американским руководством и завершат это к концу лета. Вообще довольно много обучают украинских военных. В частности, например, в общей сложности с февраля 2022 года США обучили более 11 тысяч украинских военных на самых разных платформах. И в настоящее время в США обучается около 1700 украинских военных в самих США. В общем, по словам представителя Министерства обороны Канады, который участвует в международных тренировках, и это тоже привело CBS, союзники уже обучили 57 тысяч украинских военных. Это уже, конечно, очень большое количество военнослужащих, обученных современным, так сказать, военным практикам и так далее.
А сегодня же стало известно о том, что Украина получит еще 14 боевых танков «Леопард-2» от своих западных партнеров после того, как их закупку профинансировали Дания и Нидерланды. Об этом изданию «Хандельсблат» стало известно из источников в НАТО. Контракты на поставку Украине дополнительных «Леопардов» уже подписаны с немецким оружейным концерном, причем обе страны отдали, как сообщается, трехзначные суммы. Также присоединилось к этому и правительство Германии, которое должно одобрить экспорт военной техники, и первые боевые танки «Леопард-2» должны поступить в вооруженные силы Украины в январе следующего года. Министры обороны Великобритании и все тех же Дании и Нидерландов, а также Соединенных Штатов сегодня объявили о совместном и срочном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны. Об этом говорится в совместном заявлении четырех министров. В рамках этой инициативы Украина получит сотни зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем. Предоставление этих ракет уже началось, должно завершиться через несколько недель. Сообщается о том, что эти средства нужны для того, чтобы защитить критически важную инфраструктуру Украины и обеспечить дальнейший успех контрнаступательных действий. То есть все, помогая сейчас Украине, подчеркивают, что эта помощь особенно важна в контексте контрнаступления, которое Украина готовится начать. И, кроме того, исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его страна планирует передать дополнительные почти 22 миллиарда крон, это примерно 3 миллиарда евро, для возглавляемого Британией Международного фонда для Украины. Эти деньги передадут в течение следующих лет.
Да, мы уже много говорили в наших подкастах о изменении вообще характера международных отношений в Европе, например, изменение нейтрального статуса нескольких стран. Швеция была нейтральна 200 лет, теперь она стремится в НАТО. Швейцария известна своей нейтральностью, старалась никому никогда оружие на войну не поставлять. Все меняется. Национальный совет Швейцарии, одна из двух палат парламента Швейцарии, одобрил списание 25 танков «Леопард-2», которые были на вооружении этой страны. Раньше в парламенте и правительстве, федеральном правительстве Швейцарии полностью отказывались от того, чтобы давать разрешение на реэкспорт боеприпасов и так далее. И вот теперь это все меняется. Это значит, что Германия потом сможет поставить эти танки, 25 танков «Леопард-2», Украине, потому что они будут переданы Германии, скорее всего. Это решение еще должен поддержать Совет кантонов, то есть вторая палата парламента, но фактически это уже, можно сказать, решено. И это поворот в национальном сознании швейцарцев, потому что власти Швейцарии, они очень сильно опираются на мнение населения. В то же время администрация Байдена в США работает с союзниками по НАТО и партнерами для, так сказать, создания вариантов предоставления Украине гарантий безопасности, которые бы сохранились по окончании российской агрессии. И это немножко расходится с тем, чего добивается сама Украина, потому что Украина, как мы знаем, добивается скорейшего вступления в НАТО, но это тоже будет такой блок непосредственного партнерства с Украиной в смысле безопасности, в который, скорее всего, войдут Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин. Ну и эти все сделки, непонятно, будет ли там договор или просто какие-то джентльменские соглашения, так или иначе все это разрабатывается.
Ну и, конечно, сейчас много на международном уровне говорят о том, как помочь Украине после того, что случилось с Каховской ГЭС. И звучит все чаще термин «экоцид», в том числе от активистов. Вот известная шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к митингу против экоцида в Украине, который организовали украинцы в немецком Бонне перед зданием Организации Объединенных Наций. Грета Тунберг объяснила, что акцию проводят в поддержку Украины и против тех преступлений, которые совершает на ее территории Россия. Все, что я могу сказать украинцам, мы поддерживаем вас, мир рядом, мы видим все, что происходит. Внимание всего мира сейчас приковано к Украине и России. Мы не будем молча стоять в стороне. Будьте сильны, мы с вами солидарны, заявила она, ну и подвергла некоторой критике такую пассивность Организации Объединенных Наций на этом фоне. Тем временем, каждый день появляются какие-то новости, которые свидетельствуют о все новых ужасающих последствиях этого подрыва. И, в частности, сегодня стало известно о том, что из машинного зала Каховской ГЭС происходит утечка масла, которое движется в направлении Черного моря. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в разговоре с послом США Бриджит Бринг. Глава МВД сообщил, что для ликвидации утечки нужно дополнительное оборудование, реагенты и нужны специалисты, которые в этом разбираются и могут помочь. Кроме того, добавил Клименко, он еще раз это подчеркнул, огромное количество людей осталось без воды в результате произошедшего. Только в Днепропетровской области около 167 тысяч человек остались без воды. Сегодня же организация Greenpeace выпустила сообщение о том, что по меньшей мере 32 объекта с топливом и маслом были затоплены в Херсонской области. То есть каждый день вот такие известия появляются.
Конечно же, одним из последствий разрушения Каховской ГЭС является и обострение всяческих беспокойств о сохранности, функционировании и так далее Запорожской АЭС. Туда сегодня приехал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он обследовал, так сказать, нынешнее состояние станции. Там, в общем, действительно могли возникнуть проблемы с охлаждением. Он сказал, что в настоящее время подписывать какое-то соглашение по обеспечению безопасности ЗАЭС нереально. сказал, что есть политическое соглашение, но стороны не идут на какие-то договоренности, которые могут быть зафиксированы на бумаге. Ну а МАГАТЭ, по словам Гросси, не является международной полицией. Но, кроме того, Гросси добивается, чтобы ЗАЭС, как бы 5 пунктов его плана есть в отношении того, как сохранить Запорожскую АЭС более или менее в стабильном состоянии. Он 30 мая этот план предложил Совету Безопасности ООН. Это не допускать атак станции или ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атак. Но Россия это сделала на самом деле. Не подвергать опасности энергоснабжения станции, что тоже Россия сделала. Мы помним, как брали персонал этой станции в заложники российские военные. Ну и, в общем, в это время Россия комментирует, что более или менее все на станции нормально, что там произошла ротация миссии МАГАТЭ, уже 8-я ротация, что там теперь вместо 2 специалистов 4 человека из Австрии, Франции, Республики Кореи и Марокко. И, в общем, так вот Россия показывает, что она обстановку как бы контролирует. Но понятно, что все это на самом деле не так, потому что даже из-за того, что вот произошло с Каховской ГЭС, конечно, ситуация обострилась. Если продолжать тему оккупированных территорий, то очередное свидетельство кражи детей России из Украины сегодня зафиксировано журналистами. В частности, издание «Медуза» сообщило о том, что была некая публикация на сайте фонда бизнесмена Олега Дерипаски «Вольное дело», о том, что он взял шефство над детьми, которых вывезли из Бахмута Донецкой области Украины. Пока достоверность этой публикации не подтверждена, на нее, в частности, обратил внимание еще Александр Невзоров, журналист-публицист с противоречивой репутацией. Но надо сказать, что в любом случае удалили все это с сайта «Вольного дела». И речь шла о том, что фонд Дерипаски решил помочь 350 детям, которых из Бахмута отправили в летние лагеря в аннексированном России Крыму. И вроде бы даже потом хотели перевести их в Краснодарский край, где сам Дерипаска, собственно, вырос, в Усть-Лабинский район. Ну вот сейчас этой публикации на сайте Олега Дерипаски нет. Видимо, кто-то, если достоверность ее подтверждается со временем, то, видимо, кто-то намекнул хозяевам этого сайта, что такая публикация может быть причислена к свидетельствам о военном преступлении.
Но это, кстати, не единственное свидетельство кражи детей, которое появилось сегодня. Пресс-служба Центра национального сопротивления Украины сообщает о том, что 8 июня Россия незаконно вывезла из оккупированной Луганской области еще по меньшей мере 150 детей. Речь идет о детях из Старобельского района области. И их незаконно вывезли на оздоровительные базы отдыха Лесной и Сосенка Прикубанского района Карачаева Черкесии. С июня в этих заведениях, как сообщает Центр национального сопротивления, ожидают всего 750 детей с оккупированных территорий. А также в сообщении этого центра идет речь о том, что на оккупированных территориях проводят так называемые углубленные профилактические медицинские осмотры детей. Об этом сообщалось ранее. В то же время дети, которые не проходят вот этот осмотр, отправляются в Россию, что называется, на лечение. На соответствующую схему похищения детей правительство России выделило около 1,5 миллиарда рублей, сообщает Центр национального сопротивления.
Несмотря на очевидные военные преступления России, уже, так сказать, подчеркнутые Международным уголовным судом и международными организациями, у России есть помощники, в том числе и в ее войне против Украины. В частности, сегодня Владимир Путин встречался в Москве с алжирским президентом Абдельмаджидом Тебуном, и они обсуждали военно-техническое сотрудничество, заключаются какие-то новые контракты. Вовсю Алжир и другие африканские страны сотрудничают с Москвой, в том числе, например, в области военных поставок. Сергей Шойгу говорил сегодня о больших перспективах военно-технического сотрудничества с Алжиром. Ну вот не прекращают они с агрессором сотрудничать. При этом власти Евросоюза, которые готовят 11-й пакет санкций против России, слегка поддались, видимо, давлению как своих компаний, так и Китая, потому что, по данным агентства Bloomberg, они исключили 5 из 8 компаний из черного списка, который составила Еврокомиссия перед обсуждением 11-го пакета санкций. То есть китайских компаний, против которых введут санкции, будет не 8, а, видимо, 3, которые базируются в Гонконге. И на будущей неделе будет обсуждаться очередной раз 11-й пакет санкций. Он будет, как мы раньше сообщали, в основном сосредоточен на том, чтобы не давать обходить санкции. Еще один удар по российской финансовой системе и по сотрудничеству России с теми, кто санкции обходит, может быть нанесен Международной организацией по противодействию отмыванию доходов, ФАТФ. Это довольно известная организация, такая международная, с силовыми даже функциями. И вот в черный список ФАТФ Россию потребовал внести Минфин Украины. Там многочисленные есть нарушения стандартов ФАТФ со стороны Москвы, то есть военные связи с Ираном и Северной Кореей, размещение ядерного оружия в Белоруссии, финансирование терроризма через ЧВК «Вагнер». И если Россию выбросят из ФАТФ, то, в общем, с большим количеством стран, с которыми сотрудничает Россия, то есть Турция, Саудовская Аравия, Эмираты, Мексика, многие другие, сотрудничать станет фактически невозможно во внешней торговле. Очень будет сложно, во всяком случае. И это может стоить Эмиратам и Турции до 1% ВВП, поэтому Россия лоббирует изо всех сил не исключение себя из ФАТФ и не внесение ее в черный список, для чего будет задействовать свои ресурсы в переговорах с Бразилией, Индией, Китаем и Южноафриканской Республикой.
Но тут мы переходим к тому, что происходит в самой России, к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Останкинский суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Глуховского на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента в публикациях. Какие именно публикации послужили причиной для штрафа, впрочем, не уточняется. Я напомню, что Глуховского признали иностранным агентом в октябре 2022 года. После этого московские библиотеки стали отказываться от его книг, а руководство Высшей школы экономики потребовало изъять эти книги из книгохранилища университета. Летом прошлого года Глуховского заочно арестовали и начали судить по делу о так называемых военных фейках. Также сегодня судья Тверского районного суда штрафовал на 50 тысяч рублей поэта и музыканта Бориса Гребенщикова. Его признали виновным в дискредитации армии. Об этом сообщает корреспондент издания «Медиазона» из зала суда. Во время заседания стало известно о том, что протокол составили из-за интервью, которое Гребенщиков дал израильскому 9 каналу. Там он назвал действия России в Украине фашизмом. И вот по версии полиции Гребенщиков, цитата, допустил высказывание негативного характера в адрес вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины и тем самым дискредитировал армию.
Но надо сказать, что, конечно же, репрессии против тех, кто выступает, так сказать, против войны, не ограничиваются денежными штрафами. Есть и задержания, и аресты, и в том числе люди гибнут от этих задержаний и арестов. В спецприемнике Ростова-на-Дону умер 40-летний активист Анатолий Березяков. Об этом сообщило информагентство ОВД-Инфо со ссылкой на его адвоката Ирину Гак. И она приехала вчера в спецприемник, где он задержан был, а там ей сообщили, что Березякова в здании нет, а во дворе она увидела медицинскую машину, куда уже заносили его тело. Накануне адвокат фиксировал у своего подзащитного следы от электрошокера. Сам Березяков жаловался, что ему угрожали убийством. И, в общем, его адвокат считает, что его просто убили в процессе пыток. Его трижды уже арестовывали по статьям о неповиновении полиции, и он расклеивал в Ростове-на-Дону листовки украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаваться в плен. Ну, собственно, за это его, видимо, и задерживали. Вот так все это кончилось его гибелью в спецприемнике, вполне возможно, как считает его адвокат, от рук так называемых правоохранительных органов.
Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.